Не буду говорить, сколько лет назад я учился на санитара госпиталя. В общем, как раз в ту эпоху только-только отказались от пиявок. «А я, наверное, больше всего рад находиться в месте, где меня любят», — сказал Майкл. «Среди таких людей, как тетя Кэрол и отец Стори. Я что угодно сделаю ради них и ради безопасности лагеря. Я уже потерял одну семью, и лучше сам умру, чем потеряю другую». «А я рада, что ем горячий обед», — сказала Рене, «хоть это и рагу из жареного спама. И еще я рада, что в лагере есть первоклассный рыболов в лице Дона Льюистона, хотя радости прибавится, когда до меня дойдет очередь на рыбу». Рене кивнула старику и бросила взгляд на Харпер. «И я ужасно рада встретить подругу из Портсмутской больницы, которая работала по 18 часов в сутки, насвистывала диснеевские мелодии и пыталась поднять дух тысячи зараженных и напуганных пациентов. Она входила в палату, как солнце после месяца пасмурной погоды. И она заставила меня жить дальше, когда других причин у меня не было». Харпер не была уверена, сможет ли она произнести хоть слово, так внезапно ее захлестнули чувства. В Портсмутской больнице ей казалось, что польза от нее столько же, сколько от мяты в горшочке Рене, и теперь для нее стало полной неожиданностью иное мнение. Она только и смогла добавить: «Я просто рада, что больше не одна». Кэрол сжала ее пальцы. «Я так рада быть частью этого круга. Мы все — голоса одного хора, и мы поем благодарность». И Харпер снова увидела это. Глаза Кэрол ярко запульсировали, радужки превратились в кольца неземного зеленого цвета. Глаза Майкла тоже вспыхнули, и Харпер заметила, как завитки драконьей чешуи на его оголенных руках блеснули красными и золотыми крапинками. Харпер отпустила руку Кэрол, словно ошпарившись. Но тут жуткое свечение пропало, остался только озорной блеск в глазах Кэрол. «Перепугала, да? Простите. Впрочем, вы привыкнете, а потом и сами начнете». «Немного страшно», — призналась Харпер, — «но это как волшебство». «Это не волшебство. Это чудо», — сказала Кэрол спокойным тоном, каким обычно сообщает марку новой машины. «Это моя Миата». «А что происходит, когда вы начинаете сиять?» — спросила Харпер. И почти сердито посмотрела на Рене. «То же самое было тогда с вами в больнице. Вы убежали, объятая светом. Все ждали, что вы взорветесь». «Точно», — ответила Рене. «Случайно вышло. Это называют присоединиться к свету». «Или к сети», — добавил Майкл. «Но так, наверное, только мои ровесники говорят. Многие мои друзья шутят, что это новая социальная сеть. Точнее, не совсем шутят». «Вы, наверное, заметили, что драконья чешуя болезненно реагирует на стресс», — сказала Кэрол. Старик Дон Льюистон рассмеялся. «Можно и так сказать». «Все потому, что она улавливает ваши чувства», — продолжала Кэрол. «И это очень важный принцип. Даже удивительно, что другие люди не изучали эту идею, чтобы выяснить, к чему она ведет. На ощущение безопасности, благополучия и признания драконья чешуя реагирует совсем по-иному. Ты сильнее, чем прежде, начинаешь чувствовать себя живым. Цвета становятся ярче, вкус глубже и чувства сильнее. Словно вспыхиваешь от счастья. И это не только твое счастье, это общее счастье. Счастливы все вокруг тебя, словно мы — ноты одного идеального аккорда». «Вспыхиваешь, но не горишь», — добавил Майкл, теребя завитки оранжевой бороды. «Не горишь», — повторила Кэрол. «Невероятно», — сказала Харпер. «Как это работает?» «Гармония», — ответила Кэрол. «Гармония?» «В общем, единение», — сказала Рене. «Сильная социальная связь. У Джона есть интересные теории на этот счет, если его разговорить. Однажды он сказал мне...» Кэрол помрачнела лицом. На правом виске набухла жилка. «Джона Руквуда здесь нет. Он и не хочет появляться. Он предпочитает оставаться на расстоянии. Так проще поддерживать свой персональный миф. Честно говоря, думаю, он смотрит на нас сверху вниз».
«Серьезно?» – спросила Рене. «Мне так никогда не казалось».
«Я бы сказала, он нас бережет. Если он пренебрежительно относится к лагерю, то как-то странно это демонстрирует. Прежде всего, именно он привел сюда большинство из нас».
Повисло неловкое молчание. Рене уставилась на Кэрол с невинным любопытством. Кэрол избегала смотреть на нее. Она взяла кофе с нарочито беспечным видом, который нисколько не обманул Харпер. На мгновение на лице Кэрол мелькнула ненависть. Прошлым вечером в лесу Джон дал понять, что не слишком любит Кэрол Стори, и чувства, как видно, были взаимны. Майкл первым прервал неловкое молчание.
«Проще всего присоединиться к свету, если петь. Мы всем лагерем собираемся каждый день в церкви после завтрака и поем. И всегда сияем. Вы тоже будете сиять. Может, и не сразу, но не отчаивайтесь. Это как будто кто-то подключает вас к гигантской батарейке. Как будто свет вспыхивает у вас в душе впервые в жизни».
Его глаза так горели, что Харпер захотелось померить ему температуру.
«Я не могла понять, что со мной творится, когда я впервые попала в свет», — сказала Рене. «Сказать, что я удивилась, ничего не сказать, миссис Грейсон.
Лучше зовите меня Харпер». Она не стала добавлять, что, по ее мнению, она больше не миссис Грейсон. «Это фамилия Джейкоба, а все, что касается Джейкоба, похоже, осталось в лесу».
Ее девичья фамилия была Уиллоус.
Она давно не ощущала этого сочетания звуков на языке. Казалось, обрести прежнее имя – это как совершить побег, гораздо более приятный и мирный побег, нежели прыжок из окна в спальне.
Харпер
попробовала ее имя на вкус Рене и улыбнулась.
«Не знаю, смогу ли привыкнуть, но попробую».
«Ну что ж, Харпер, я читала детям вслух. Мы были на середине Чарли шоколадной фабрики, и я отложила книжку, чтобы спеть им конфетного человека из фильма. Некоторые дети знали слова и подпевали мне. Все было так прекрасно, мирно, и я даже забыла, что мы больны. Такое чувство возникает, когда примешь у камина пару бокалов». И тут дети завизжали, время словно застыло. Помню, как один мальчик свалил мою мяту в горшочке со столика, и я словно полчаса тянулась, чтобы подхватить ее. А когда поймала, то заметила, что вся рука светится. Мне это так понравилось, что я нисколько не испугалась. Но кто-то закричал: «Бегите от нее, она взорвется!» И вот тогда-то я и подумала: «Точно, я взорвусь, как граната». Наверное, люди особенно внушаемы в таком состоянии, в свете. И я рванула со всех ног, прихватив горшочек с мятой. Мимо двух постов охраны, мимо десятков врачей и медсестер, через стоянку, в луга, к югу от больницы. Я думала, трава загорится у меня под ногами, но она не загорелась. Постепенно свет угас, а я тряслась, как пьяная.
«Пьяная?»
«Ого», — подтвердил Дон Льюистон. «Из этого света вываливаешься, словно бухой. Особенно первые раза два. Свое имя забываешь».
«Имя?» — вмешалась Кэрол. «Многие в первый раз забывают собственное имя. Думаю, это и есть самое прекрасное. Все, что, по вашему мнению, определяет вас, спадает, как обертка с рождественского подарка. Свет очищает до настоящей сути, открывает нечто более важное, чем то, как тебя зовут или за какую футбольную команду ты болеешь. Ощущаешь себя листом на дереве, а все, кого ты знаешь и любишь, — другие листья». Харпер Уиллус задрожала, как осиновый лист.
«Первый раз, когда я слился с хором, — сказал Дон Льюистон, — я забыл лицо своего отца, голос матери и название судна, на котором служил последние 20 лет. Хотелось расцеловать всех, кого я видел. Я был чертовски щедр.